Вы слушаете радио «Свобода» подкаста «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Практика нью-йоркской полиции по досмотру подозрительных граждан, известная как «Stop and Frisk» – «Остановить и обыскать», в ее нынешнем виде была признана Федеральным судом в Нью-Йорке неконституционной. Вопрос об изменении или отмене этой практики стал одним из центральных на предстоящих выборах мэра Нью-Йорка. Этой теме посвящен сегодняшний подкаст «Американских вопросов». Начнем с материала корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгения Аронова.
Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что наружный досмотр граждан, в том виде, в котором он осуществляется уже много лет городской полицией, идет вразрез с Конституцией Соединенных Штатов. Это был ответ суда на групповой иск 19 лиц, предъявленный от их имени полицейскому управлению и мэрии двумя правозащитными организациями. Решение это весьма резонансное, и юридически, и политически. Достаточно отметить, что оно уже стало одним из центральных вопросов повестки кампании по избранию нового мэра Большого Яблока. «Нью-Йорк Таймс» называет его поворотным пунктом современной истории Америки, свидетельством готовности общества пересмотреть всю правоохранительную концепцию последних десятилетий, когда и города, и центральная власть ответили на рост преступности учащением арестов и обвинительных приговоров, а также более суровыми мерами наказания правонарушителей. Мы попросили прокомментировать это постановление профессора права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тару Гельфман.
Полицейское управление города Нью-Йорка под руководством комиссара Реймонда Келли уже более 10 лет осуществляет мероприятия по профилактике преступлений, которые называются по-английски «stop and frisk», дословно «остановить и обыскать». Если полицейские подозревают человека в преступном замысле, он может задержать его на улице или на общественном транспорте и досмотреть. Причем досмотр этот может быть не только наружный и сводиться к прощупыванию карманов верхней одежды. Даже просить задержанного вывернуть карманы или тем паче сделать это самолично, полицейский вправе, только если он уверен, что в них спрятано оружие или иные предметы, запрещенные гражданскому обороту, например, наркотики. По оценке полиции, других правоохранительных ведомств и многих общественных организаций, это начинание сполна доказало свою эффективность с точки зрения цели, которая перед ним ставилась – способствовать улучшению криминогенной обстановки в Нью-Йорке. Чем выше вероятность того, что покушение на преступление будет заблаговременно пресечено, тем меньше вероятность, что подобная попытка будет предпринята. Так утверждают сторонники тактики «остановить и обыскать». Но не все с этим согласны. Например, Американский союз гражданских свобод дает этой тактике низкую оценку даже в узкоприкладном смысле, как средству предупреждения преступности. Но это вторично. Главное в том, что в этой практике исходно присутствовало противоречие между стремлением обеспечить безопасность граждан и необходимостью соблюдения их личных прав и свобод. И вот теперь федеральный судья Шира Шейндлин определила, что наружный досмотр в том виде, в котором он практикуется нью-йоркской полицией, является антиконституционным. Не сама практика наружного досмотра, а только форма, в которой он осуществляется, сопряженная, по ее мнению, с абсолютно недопустимой дискриминацией граждан по расово-национальному признаку, с предвзятым отношением к меньшинствам, предвзятым по сути, если и не по намерению.
Расизм, в котором Шейндлин обвинила нью-йоркских полицейских, состоит в том, что объектами их наружных досмотров необоснованно и непропорционально часто становятся афроамериканцы и испаноязычные. Если это так, то полиция нарушала 14-ю поправку Конституции, гарантирующую всем американцам равенство перед законом, независимо от расы, вероисповедания и национальной принадлежности. Второе – это то, что полиция, хотя и не столь часто и не столь грубо, нарушала также 4-ю поправку, требующую от охранителей порядка подкреплять любые обыски и личные досмотры судебным ордером, либо, в отсутствие оного, доказательствами преступного намерения у задержанного лица.
Еще в 1968 году Верховный суд подтвердил конституционность практики «остановить и обыскать». Указывалось, что поскольку в этих случаях речь идет не об обыске и не о личном досмотре, а только о наружном, ущемляющем свободу индивида в меньшей степени, чем два первых вида проверки, то достаточным основанием для него может служить подозрение полицейского, что задержанный вынашивает преступный замысел. Доказательств такого замысла закон не требует. Шейндлин же, однако, пришла к выводу, что полиция полиция зачастую действовала абсолютно произвольно, задерживая людей, которых ей не в чем было логически заподозрить.
Как следует из решения судьи Шейнлин, действенность полицейских мероприятий, пусть даже очень важных и общественно полезных, и их законность – это два абсолютно разных и независимых явления. Сколь бы эффективны, с практической точки зрения, ни были действия правоохранительных органов, их успешность, по мнению данного конкретного судьи, ни на йоту не в состоянии сгладить их антиконституционный характер.
Шира Шейнлин не единственный федеральный судья, придерживающийся мнения, что даже неоспоримый и внушительный успех полицейских мероприятий ничуть не скрадывает их противозаконности. Сторонники этой позиции убеждены, что противоположный подход таит в себе опасность колоссальных злоупотреблений.
И в смысле свобод граждан, как, похоже, думает Шейнлин, все тоже предельно дихотомично. Либо они нарушаются, либо нет, и ничего посередине. Зоны серой морали для нее не существует.
В том конкретном деле, которое мы обсуждаем, истцы, как заметила Шейнлин, представили суду такую черно-белую статистику в прямом и переносном смысле слова, что ей не оставалось ничего иного, как признать нью-йоркскую полицию виновной в грубейшем попрании 14-й поправки. Так она мотивировала свое решение. При этом, как мне рассказали люди, близко с ней знакомые, Шейнлин шла на это решение, прекрасно зная, что с заметной вероятностью оно будет отклонено, если и не первая апелляционная инстанции, в которую уже обратилось правительство Нью-Йорка, то Верховным судом. Для нее это был вопрос принципа.
С профессором права Университета штата Нью-Йорк в Сиракузах Тарой Гельфман беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А мы продолжим обсуждение этой темы с обозревателем Радио Свобода Брайаном Уитмором. Как правильно это называть, эту практику, stop and frisk? Это остановить и обыскать?
Остановить и обыскать, это самый лучший перевод.
Или наружный досмотр. А объясните мне суть этой практики.
Ну, суть этой практики, это четвертая поправка Конституции, защищать всех граждан от, как написано, неразумных обысков.
От неразумных обысков,
да. Вопрос стоит, что может делать полиция, если они считают, что человек может совершать какое-то преступление. И есть был целый ряд решений, что они могут делать. И сейчас понятно такое, что если полицейский считает, что этот человек совершил преступление, готов совершать преступление или собирается совершать преступление, и если он подозревает, что есть серьезные угрозы, то тогда он может остановить, обыскать и так далее.
Речь идет только о Нью-Йорке?
Нет, речь идет о Соединенных Штатах Америки, но скандал идет в Нью-Йорке.
Хорошо. То есть, правильно ли я понимаю, что полицейские на глаз пытаются определить, что какой-то человек представляет некую угрозу, и он может попытаться в этот момент остановить и обыскать карман, охлопать.
Да,
вот.
Да, да, но они должны делать доклад, почему они остановили этот человек, что они подозревали, что человек собрался сделать и так далее. Но почему это сейчас очень спорно? Это спорно, потому что в начале этого месяца, начало августа, судья Шира Шейнлин решил, это федеральная судья, решил, что эти политики, как они проводят в городе Нью-Йорк, нарушают четвертый поправки Конституции, вот это неразумные обыски, и 14-й поправки Конституции, которые сказали, что все ровны перед законом, и закон должен быть ровный для всех.
А почему речь идет о том, что это не одинаково для всех?
Давайте посмотрим на статистики. От начала 2004 года до июня 2012 года в Нью-Йорке полиция использовала эти практики больше, чем 4 миллиона раз. Но от этих 83% был или афроамериканцы, или граждан из латинского американского происхождения. Это было этническое меньшинство. 83%.
Но в Нью-Йорке эти группы населения не составляют 83% от жителей Нью-Йорка.
Очевидно, нет. Очевидно, нет. Это даже хуже. Только 6% от этих. Они нашли человека, который собрался совершать преступление. 6% этих обысков был арест, и вот еще 6% был, ну, такое-то административное нарушение. Это значит, что 88% этих обысков человек был просто правослушный гражданин, который просто ходил по улице. Поэтому судья решил, что это неразумнее обыскать, если обыскают на улице просто правослушных граждан, это нарушает Конституции. И если 83% это обыски, было меньшинство, вот это было или афроамериканец, или латиноамериканец, это нарушает это два очень важные поправки Конституции. Поэтому это было очень важное решение, которое сейчас имеет огромный резонанс в Нью-Йорке.
А что это означает фактически? Полиция уже остановила эту практику?
Нет, они имеют право обыскивать, если они подозревают, что человек не совершил. Но есть серьезные угрозы, что этот человек может совершать преступление. Они должны просто передумать, как они будут это сделать. 83% обысков не может быть либо афроамериканцы, либо латиноамериканцы. Это не может быть. Я не знаю, если они будут начинать обыскивать все белые сейчас. Это, по-моему, не пройдет. Но это, если читать в прессе, я читал очень интересную статью в «Нью-Йорк Таймс» от район Браунсвилл, это восточный Бруклин, совсем афроамериканский район. И люди говорят, что они остановили и обыскивали их 10 раз в день. Вот через проходил со собакой, ясно, и его обыскивали, его ушел из машины до квартиры. Это дело, которое решил этот суд, это Флойд против Нью-Йорк. Кто такой Флойд? Флойд был человек, который просто открыл дверь на дом, его, где его квартира находится. А получается, что его теточка был хозяин этого дома. И он просто открыл дверь, и был обыск на его, потому что было подозрение, что он ограбил этот дом. Поэтому это имеет огромный резонанс, и тем более сейчас идет выбор.
Да, давайте поговорим о предвыборной кампании. Готовятся выборы мэра Нью-Йорка. Насколько это часть предвыборной кампании, полемики?
Это большой часть, но это не был часть полемики. Был один кандидат, Билл де Блазио. Это, как называется, общественный адвокат в Нью-Йорке. Это человек, это был как омбудсман.
Он защищает права неимущих.
Да. И он был один из кандидатов. И это был, он строил его предвыборную кампанию только вокруг этого. Только вокруг этого. Он шел на все афроамериканские районы и сказал, я буду остановить это. Я буду остановить это, потому что это главный вопрос, один из главных вопросов для афроамериканских жителей в Нью-Йорке, потому что это час их жизни. И они чувствуют себя как в тюрьме в своем собственном городе. Поэтому он сказал, он будет остановить этого. А потом было это решение. И сразу после этого решения он стал на первом месте в вопросе общественного мнения. Сейчас он лидирует. И что это интересно, и никто не читал, что он был серьезный кандидат до этого. Сейчас он очень может стать мэром Нью-Йорка. Посмотрим. Это выбор очень непредсказуемый, но этот человек сейчас лидирует. Все остальные сейчас говорят, я тоже против. Я тоже против. Почти каждый кандидат сейчас сказал, что они против этого, или что должен изменить эти политики. Единственный, который не против, это нынешний мэр Майкл Блумберг, но не единственный, естественно. Нынешний мэр Майкл Блумберг сейчас говорят, что если остановил эти политики, мы пойдем на прошлом, когда Нью-Йорк был как центр преступления, потому что Нью-Йорк нас действительно стал один из самых-самых безопасных мест в городе в Соединенных Штатах сейчас. Например, если смотреть на статистики, в 80-м году в Нью-Йорке было больше, чем 2000 убийств. Это был самый худший год на статистике. Больше, чем 2000 убийств, это почти 13 по каждой 100 тысяч жителей. Последний год, когда я видел статистику, это в 2011 году. И было, ну, меньше, чем 800.
Тут интересно, а когда была введена эта практика обысков остановить и обыскать?
Это начинал при Джулиане.
Насколько это коррелирует, насколько это связанные вещи?
Ну, это связанные вещи не прямой. Когда ситуация в Нью-Йорке изменилась, это когда Руди Джулиани стал мэром. Это был в 1994 году. И Джулиани пошел с большой план вести порядок в Нью-Йорке, потому что до того он стал мэр, это был просто как военная зона. Если ты пошел в Нью-Йорке в 70-х годах или в 80-х годах и пошел сегодня, ты просто не бы верил, что это тот же самый город. Это просто это невероятно.
Я перебью вас. Это речь идет о каких-то отдельных районах или это целиком город?
Целиком город.
Включая Манхэттен.
Ну, yes, это не только Манхэттен. Но, естественно, сейчас Бронкс это гораздо более опасно, чем Манхэттен. Но статистика про целый город и в каждом районе...
Пошла вниз.
Джулиани пошел, и он верил какой-то теории, на английском broken window, разбитое окно. Это известный социолог Джеймс Кью Уилсон и Джордж Келлинг писал известную статью в начале 90-х годах. Сказал, что если район имеет много, как разбитое окно, если есть много граффити
на стенах, да, они так и называют.
Тогда, естественно, будет преступление. И надо вести порядок на мелкие преступления. Если вести порядок на мелкие преступления, большое преступление не пройдет. Поэтому они нашли zero tolerance, это нолтерпимость.
Нетерпимость к мелким преступлениям ввели.
Абсолютно нетерпимость на мелкое преступление, если человек пошел на метро и не платил.
И перескочил вот, через турникет.
Да. Если, я не знаю, если прилично говорят, но вот писывал на улице.
Помочился на улице.
Они сразу наехали на все эти мелкие преступления и одновременно делал такой-то проверки на этот человек, потому что если человек делает мелкие преступления, очень может быть, что он тоже совершил такое-то более серьезное преступление, и это правда. Поэтому результат этого, Нью-Йорк стал гораздо более безопасный, гораздо более чистый. Но вопрос стоял о гражданском праве и так далее, потому что это такой, если дашь полиции такой полномочий, они, может быть, много злоупотребления. И был несколько случаев, когда они стреляли люди, которые ничего не делали. Был несколько известный случай. Но на самом деле Нью-Йорк стал гораздо более безопасный, и эти политики стал очень популярны. Это не случайно, что Нью-Йорк это один из самых демократических городов в стране. Последние два мэра были республиканцы.
Вот. Кстати, а вот этот общественный адвокат, он демократ?
Он демократ. Но это stop and frisk, это остановить и обыскать, это пошел, ну, потом, это пошел в сегодняшнем форме при Блумберге, а Блумберг защищает этого. И сейчас он хочет, что его police commissioner, представитель мэра в полиции, Рэй Келли, это Блумберг хочет, что он баллотировался на пост мэра. Келли сказал, что нет. Недавно был общественный опрос, что если Келли баллотировался, он бы выиграл. Потом пресс выяснил, что сам Блумберг платил за этот опрос. И вот, поэтому, если Блумберг очень не хочет, что Де Блазио стал мэром, потому что он бы вернул. И есть много... Блумберг и его сторонники говорят, что если Де Блазио выиграет, если они приостановили эти политики, это бы вернул Нью-Йорк назад. Когда был больше, чем 2000 убийств каждый год. Я считаю, что это не так. И Нью-Йорк уже стал совсем другой город. И я не думаю, что это только благодаря этой политике остановить и обыскать, что это стало более безопасным. Все началось раньше, когда, как я сказал раньше, когда Джулиани показывал нулотерпимость
к мелким преступлениям. А что считают жители Нью-Йорка? Есть какие-то опросы, которые говорят, ну, хорошо, Де Блазио, он сейчас лидирует, но, в принципе, есть какие-то опросы, которые говорят о том, как жители Нью-Йорка относятся к этой политике stop and frisk?
Ну, я не видел последние опросы, но еще большинство поддерживает, но они хотят, что не будет такое-то злоупотребление, потому что сейчас афроамериканцы, естественно, против. А белые, ну, либеральные белые против, а консерваторы за.
Это центральный теперь вопрос предвыборной кампании. Новый мэр будет менять?
Если Де Блазио выиграет, он меняет. И я думаю, что если любой демократ выиграет. И это очень показательно, что каждый кандидат в демократический праймери будет 10 сентября. Через две недели
с небольшим.
Вот. И республиканцы не имеют серьезного кандидата этот раз. Нет никакого Джулиани, нет никакого Блумберга, который на самом деле не является республиканцем. Вот. Поэтому кто выиграет это праймери, будет следующий мэр. Если Келли баллотировался как республиканец,
Тогда у республиканцев было... были бы шансы.
Да, но если сейчас похоже, что кто выиграет это праймери...
У демократов кто-то станет...
Будет, кто-то будет. И каждый из них уже говорил, что они против...
То этого. Есть можно считать, что со значительной долей вероятности, что эта политика будет существенно изменена.
Но это должен быть, потому что суд принимал свое решение. И суд принимал, что это как они используют эти политики в Нью-Йорке, сейчас не конституционны. Поэтому сейчас... независимо от кого будет мэр. Если Блумберг стал мэром на жизни, он должен будет изменять это. До того, есть новое решение, если Верховный суд
не отменит,
я не думаю, что это будет перед Верховным судом. Поэтому это, по-моему, последняя инстанция. И поэтому это судья говорил. Это все. Но эта политика может стоять. Они просто должны менять этого. Должен быть более общественный контроль над этой политикой. Но посмотрим, мы не знаем, что будет дальше. Потому что это... Если... Как они будут это проводить сейчас? Они могут делать, остановить и обоскурить, но они не могут делать, как они сейчас делают. А в каком форме это будет, мы не знаем. Это очень интересный вопрос.
Отвлечемся от Нью-Йорка. Если это политика по всей стране, то решение судьи по Нью-Йорку, оно может быть распространено на другие города или районы страны?
Ну, естественно. Потому что, если будет аналогичная ситуация в Лос-Анджелесе или в Чикаго, и если человек пойдет в суд, он может цитировать на это решение.
Это прецедентное решение.
Да, естественно, это прецедентное решение. До того есть новое решение. Но это решение было особенно о... как это проводить политики в Нью-Йорке. Но
потому что оно, там есть специфические цифры, 83%,
82%. Да. Но если это идет в суд, они могут цитировать на это решение. И
ссылаться на это решение.
Да, ссылаться на это решение. А если иметь другое решение в разных судах, тогда это может
идти в Верховный суд.
Да.
Таким образом, это в каком-то смысле может послужить изменению вообще полицейской практики по всей стране потенциально?
Я не думаю, что это будет радикальное изменение, потому что все должны действовать в рамке Конституции, и особенно в рамке четвертой поправки Конституции по этому поводу. И Конституция очень четко говорит, что вот неразумный обыск запрещено.
Но, Брайан, но что тут невозможно понять
разумность. Что такое разумный, решает суд. Этот суд решил, что произошло в Нью-Йорке, сейчас это неразумный.
Но, и поскольку эта практика позволяет полицейским руководствоваться не ордером на обыск, не каким-то судебным решением, а своим неким чутьем в отношении неких людей, подозреваемы они, неподозреваемы, опасны, да. Неопасны, то, соответственно, эта практика, она уже заранее, она не связана с судебным решением, поэтому и именно поэтому...
Я думаю, что эта практика продолжается и в Нью-Йорке, и в других местах. Времени будет такое решение. Сейчас мы знаем 100%, что в Нью-Йорке эта практика, как они проводили эти практики, неконституционная.
И она должна быть пересмотрена.
Она может продолжаться, но они должны делать, что такие обыски более разумны и более равноправны. Это не наука, это искусство. Знаешь? Поэтому это все, я знаю, что все афроамериканские районы радовались в это решение, но одновременно они были чуть-чуть скептически, что будет такое-то радикальное изменение. И даже много сказал, я не хочу радикальные изменения. Потому что я понимаю, что преступление – это проблема. Много людей в этой статье, которую я читал в New York Times и в Браунсвилле, говорят, что да, сейчас у нас проблемы с людьми, которые торгуют наркотики, и такие ограбления, и мы не хотим, что это будет в нашем районе. Мы хотим, что наш район будет безопасен, но мы не хотим чувствовать себя, как мы в тюрьме в нашем районе. Поэтому у меня нет четкого ответа, что будет.
То есть это предмет какого-то внутреннего баланса,
да,
между различными,
да,
настроениями в обществе.
Да, я думаю, что это самый большой сил нашего общества, что это всегда меняется в таким-то образом. Сейчас люди поддерживали эти политики 10 лет назад, а сейчас нет. Сейчас суд признал, что это на самом деле неконституционный и должен измениться. Население любит результат этой политики, Но они не любят, как они проводят. Поэтому надо делать какое-то изменение, поправки.
Ну что ж, мы вернемся к этой беседе по итогам выборов мэра Нью-Йорка. Беседы с Брайаном Уитмером мы завершаем подкаст «Американских вопросов», который вел Валентин Барышников.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». «Американский час» с Александром Генисом.
Диалог на Бродвее. Русские премьеры в США. «Мастер и Маргарита» Аристея Танеева. Книжная полка. Новая и спорная о Стравинском. Второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
О, вы знаете, на Бродвее сейчас страшная жара, как во всем Нью-Йорке. По-моему, все только мечтают о том, как бы сбежать с этого самого знаменитого Бродвея.
Я понимаю, причем есть куда. В последнее время культурной столицей летней интеллигенции нью-йоркской является Бард-Колледж, который находится в самой живописной долине Гудзона. Это то место, где родилась Гудзонова школа, знаменитая первая живописная школа Америки. Это то место, где Гудзон напоминает Рейн. И, в общем, красивее этих мест в нашем штате, наверное, нету. И там находится Бард-Колледж. Мы уже не раз рассказывали о нем, потому что, во-первых, это само по себе заведение безумной красоты постройки Герри. Выглядит он так, как будто бы летающая тарелка приземлилась.
Приземлилась бы, да, вдруг.
Но немножко, да. Но при этом взорвалась, потому что она такая тоже не очень-то ровная, летающая тарелка. Но это очень красивое зрелище, на самом деле, архитектурное впечатление незабываемое. И там происходят потрясающие фестивали. И в этом году они особенно интересны, потому что там русские премьеры.
Ну, этой своей репутацией культурной Мекки летней для нью-йоркской интеллигенции Бард-Колледж обязан своему руководителю, своему президенту. Зовут его Леон Ботстин. Очень примечательная личность, которая является специалистом по русской литературе, по русской культуре, среди прочего всего. Но он вообще как бы его называют в шутку и не в шутку человеком возрождения, потому что человек самых разнообразных способностей, среди которых очень существенное, конечно, иначе бы его не держали бы на этом посту президента Бард-Колледжа, является способность организовать финансовые вливания, необходимые для всех его многочисленных культурных мероприятий, в частности. Затем чисто организационно поддерживать обучение Бард-Колледжа на высоком уровне, но, кроме всего прочего, он является симфоническим дирижером. Он руководит американским симфоническим оркестром, так называемым, и регулярно представляет в качестве дирижера редко исполняемые сочинения. Он как бы на этом специализируется. В отношении его, собственно, дирижерских способностей мнения критиков разделяются, ну, в когорту наших главных, так скажем, мировых дирижеров его, наверное, никто не введет, но он вполне компетентный дирижер, и то, что он делает старательно, профессионально, и, главное, с огромным увлечением, и всегда почти это что-то неизвестное, новое.
И часто связанное с Россией.
Очень часто,
вот
очень часто.
Вот сейчас, например, там идет постановка «Мастер и Маргарита», инсценировка, которую поставил венгерский режиссер Янош Сас. Его хорошо знают в России, потому что он участвовал в Международном московском кинофестивале. Он уже ставил пьесы Брехта, и «Мастер и Маргарита» он тоже уже ставил. Но в Америке эта постановка произвела сильное впечатление уже потому, что аромат хороший.
Вы знаете, если вы вспомните, Юрий Петрович Любимов, когда, значит, он появился здесь, в Америке, то первой его постановкой было «Преступление и наказание», конечно, в Вашингтоне. Да, и мы там с вами оба были, да. А второй должна была быть как раз постановка «Мастера и Маргариты», реприза его, этого легендарного спектакля в театре на Таганке, в Бостоне. И вот он поехал туда, и все, как бы, начались уже репетиции, и все, и дело кончилось крупным скандалом. Он прервал свою работу над этим спектаклем, покинул Америку, и никогда уже больше там ничего в области драматического театра не поставил. Так что вот «Мастер и Маргарита» в постановке Любимова в Америке так и осталось неоткрытым.
Любопытно, что САС поставил «Мастер и Маргариту» примерно в тех же традициях, что и Любимовский театр. Это театр, в котором активно задействован зал, где зрители пугают студенты, наряженные чертями, страшными криками, где зрителям раздают специальные белые маски, в которых они должны сидеть в зале. То есть это театр эксцентрики, театр авангарда, театр Брехта, театр Любимова, театр, который был в 60-е годы гремел. И в этом отношении спектакль очень интересный. Любопытно, что им удалось всунуть весь роман в 2 часа театральной постановки, и критики отмечают то, что они сумели сделать это ясно. В первую очередь, рассказать всю эту историю. А это безумно трудно, потому что, как мы прекрасно знаем, «Мастер и Маргарита» 3 романа в одном, и каждый из них требует своего решения. Поэтому это всегда вызов, и никогда он не бывает окончательно успешным. Знаете, само мне-то представляется, что лучшим выходом для «Мастера и Маргариты», а неизбежно это его будут ставить всегда, потому что «Мастер и Маргарита» — это слишком шикарный материал, чтобы его не ставили. Но лучшим, по-моему, является выход – это сериал. И в этом отношении то, что поставили в России 10-серийный «Мастер и Маргарита», как раз очень неплохой вариант. Мне это понравилось, как они это сделали. И я представляю себе, что такое могло бы быть сделано и иностранцами. Вы обратили внимание, что в Англии поставили Булгакова, но не «Мастер и Маргарита», а «Записки юного врача».
Да, я обратил на это внимание, причем это уже 2-й сезон, и там играют популярные английские актеры, в том числе Дэвид Рэдклифф, который исполнял роль Гарри Поттера, и в этом качестве знаком всемирной юношеской аудитории. Но ведь со следующего сезона этот сериал будут показывать и в Америке. Канал Ovation приобрел у него права, так что мы скоро сможем его посмотреть.
Булгаков очень подходящий автор для мирового телевидения, для мирового кино. Можно поставить великолепный фильм «Белая гвардия», по моим представлениям. Не Турбиных пьеса, которую мы все знаем, а именно «Белую гвардию», которая, в общем, просится на экран. И вот этот фильм как раз достаточно камерный и компактный, чтобы вместиться в 2 часа экранного времени. «Мастер и Маргарита» в кино, по-моему, невозможно. А вот на телевидении вполне.
Вы знаете, я хочу сказать немножко сейчас о другом. Мы с вами все время как бы вздыхаем по поводу того, что русская культура 20 века не всеми своими выдающимися представителями освоена на Западе. Ну, это как исключение, мы всегда с вами вспоминаем про Тарковского. И вот, опять-таки, я знаю, что вы цените Тарковского больше, чем я. Я к нему чем дальше, тем больше отношусь все более, я бы сказал, скептически. Но мне всегда очень приятно, что Тарковский является на Западе, может быть, не у массовой аудитории, но в элитных кругах он является культовым режиссером. О нем о «Сталкере» вышла отдельная книга. Тарковский является референтным моментом, референтным режиссером для очень многих новых, молодых американских кинорежиссеров.
Что говорить, ведущий американский художник Виола назвал своего сына Андрей в честь Тарковского.
И вот мне кажется, что такой вот как бы культовой фигурой становится постепенно на Западе, и в частности в Америке, Булгаков. Знаете, он становится все более и более популярным.
Если Тарковский, вы говорите о Тарковском как о высоком искусстве, как об элитарном искусстве, то Булгаков – это искусство для всех. «Мастер и Маргарита»,
да, это...
«Мастер и Маргарита» – самый популярный русский роман в России. Среди всех. Нет человека, который не знает «Мастера и Маргарита». Это более популярный, чем «Война и мир».
И чем «Доктор Живаго», уж точно.
Точно. И, собственно говоря, «Мастер и Маргарита» очень популярен на Западе. Существует 3 перевода только в Америке «Мастера и Маргарита». И понятно почему. Потому что эта книга, она универсальна по своему содержанию. Она необычайно конкретна по своей тематике. Но при этом построение ее такое, что она передается легко. легко на западные языки, на западную культуру. Ее можно перенести в другую сферу, в отличие от других писателей. Например, Платонов...
С Платоновым перенести. Я потерял всякую надежду, станет
Булгаков,
внятным.
Булгаков, он ориентирован на Запад, потому что он западник в русской литературе, и в этом отношении он ближе Западу, чем наши гении, такие как Платонов, такие как Бабель, такие как Олеша, который весь в языке. И в этом отношении у Булгакова большое будущее. И этот спектакль показал, с каким огромным интересом следили зрители за происшествием, но еще больше студенты, которые принимали участие в этой оргии, потому что главное в центре спектакля была сцена «Бала у дьявола», и вокруг этого все крутилось, и это как раз и составило центр этого спектакля. Другая русская премьера, о которой интересно поговорить, это единственная опера Танеева, которая впервые была поставлена в Америке.
Да, Лео Бернштейн как бы своей большой заслугой считает вот тот факт, что он нашел, разобрался в этом сочинении Танеева, очень редко ставит ее. Существует, насколько мне известно, одна единственная запись.
Это вот 66-го
года, сделанная Минским театром. Он называется тоже Большим театром в Минске. И да, я должен сказать, что довольно посредственная запись, и справедливо отмечают американские критики, которые заинтересовались этой проблемой именно в связи с презентацией Леона Батстина, она подчеркивает эта запись речитативные моменты в области Танеева, в то время как сила Танеева как композитора именно в его мелодичности. Он очень...
Я бы сказал, что сила оперы в первую очередь в ее
мелодичности. Нет, Танеев на Западе и в Америке, в частности, известен в первую очередь как автор романсов, хоров и камерной музыки. Ну, хоры это, и романсы – это точно сфера как бы русскоговорящих исполнителей в первую очередь. Мало кто из западных исполнителей поет романсы Танеева, хотя они превосходные, должен я вам сказать. Но камерная его музыка играется, но опять-таки, вот скажем, играет ее Михаил Плетнев с товарищами. Те музыканты российские в основном, которые выросли в атмосфере почитания имени Танеева, может быть, даже не столько музыкой, сколько его имя. Он пользовался когда колоссальным авторитетом, перед ним преклонялись все его современники, включая Петра Ильича Чайковского, который от Танеева выслушивал иногда такие нелицеприятные замечания в адрес своей музыки, которые ни от кого другого бы не потерпел. Танеев был эксцентриком, превосходным. На таком уровне уже в России никогда ни до него, ни после него не было знатока западного контрапункта и всех тонкостей полифонии. Он в них разбирался так, как будто бы родился где-нибудь в Нидерландах, знаете, в период расцвета полифонического искусства. У него всегда стояли эти тома полифонистов старых. И он пособие по контрапункту написал, которое используется до сих пор в российских консерваторах. Но вот с музыкой, с его наследием все-таки ему не повезло. И в России тоже. Россия ставится очень редко. Я знаю, что в Саратове несколько лет тому назад ее поставили. Но, скажем, вот в Мариинском театре, и Лео Бостин об этом сообщает с большой гордостью, ее собираются сейчас поставить вот уже с подачи Бостина.
То есть американская премьера поможет возобновлению Танеева в России.
Да. Давно пора, я считаю.
А как вы считаете, музыка этой оперы способна ее поднять и ввести в репертуар? Критики говорят, что это смесь Моцарта с Штраусом.
Вы знаете, я когда, да, тоже об этом прочел, то так в первый момент вздрогнул, потому что уж больно экстравагантное сравнение. А потом подумал, да, вот на как бы слух, который не вникает в тонкости Танеева, в этом что-то есть. Это очень широкий спектр влияния, который отразился в музыке Танеева. В целом это очень благородная, красивая, мелодичная, выразительная музыка. Она заслуживает, эта опера, того, чтобы стать, ну, если не репертуарной такой, там, как «Кармен», какая еще опера может сравниться с «Кармен» у нас в этом смысле, но чтобы присутствовать постоянно в репертуаре так хотя бы, как присутствует опера Римского-Корсакова, которую я тоже считаю как бы недостаточно представленной на западных и американских сценах. Все-таки до сих пор Римского-Корсакова в основном ставит ставят только в России. А про Танеева забыли совсем уж несправедливо. И я надеюсь, что мы еще услышим эту оперу и в Мариинском театре тоже. А пока что я покажу нашим слушателям фрагмент из «Аристеи». Это вступление к ней, которое и показывает широту стилистической палитры замечательного композитора Танеева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода». Книжная полка.
Сейчас в американской прессе, музыкальной частью, во всяком случае, оживленно заговорили о выходе новой книги Роберта Крафта, известного биографа Стравинского и соавтора замечательных диалогов со Стравинским. И в этой книге главным образом, как бывает всегда в таких случаях, внимание прессы привлек один довольно спорный тезис, а именно Роберт Крафт, который много лет прожил в семье Стравинского, замечательно его знал и непревзойденный знаток, конечно же, и жизни Стравинского, и творчества его. Я с Крафтом знаком, очень горжусь этим знакомством. Это прекрасный, благородный человек. Он выдвинул идею о том, что Стравинский был бисексуалом. Я должен сказать, что я не совсем понял тот всплеск как бы энтузиазма с одной стороны и негодования с другой, который этот тезис вызвал.
Ну, в первую очередь, критики сказали, что все это не соответствует действительности, потому что все опирается на какие-то обрывки из писем, абсолютно ничего не доказывающие.
Я не понимаю...
письма, действительно это все выглядит недоказуемо.
Я согласен с вами. Должен сказать, что я, во-первых, я не совсем понимаю, зачем это нужно было сейчас Крафту?
Он сказал, что он слишком стар, чтобы держать это в тайне.
Вы знаете, отношения Крафта со Стравинским, они очень сами по себе любопытны. Это человек, который 20 лет прожил в семье Стравинских и не выучил никогда русского языка. Само по себе...
Но это как раз не фокус. Вот Стравинский знал 7 языков. Вот каждый раз он учил новый язык.
Да, тем не менее, и это тоже любопытная деталь, как бы в литературу, условно говоря, Стравинский во многом вошел благодаря Крафту. У него, конечно, и до этого были книги, и в каждой из них он использовал каких-то литературных негров, как сейчас говорят, или гострайтеров на американский манер, как это здесь принято именовать. Он имел сначала гострайтера такого во Франции, Стравинский, затем здесь, в Америке, и, наконец, Крафт и его знаменитые диалоги. Так английским, как он представлен вот в этих диалогах и статьях поздних, где Крафт выступал его сотрудником, так английским, конечно, Стравинский не владел.
Нет, я с вами совершенно согласен. Это настолько замечательный английский, который...
Изощрённый,
да, очень интеллигентный.
Да, но с другой стороны, я тоже могу без всякого сомнения сказать, что идеи, парадоксальные идеи, которые высказывает в своих диалогах с Крафтом Стравинским, безусловно, на 100% его собственные. Здесь Крафт ничего не мог бы даже не мог бы придумать такого. Но Крафт, конечно, помог Стравинскому вот эти высказывания свои оформить. Но...
А как быть с бисексуализмом?
Вы знаете, как и вас, меня те отрывки из писем к Равелю, Крафт говорит о том, что у Стравинского, может быть, были какие-то сексуальные отношения с Равелем, они меня не убеждают. И вот тут я не зря сказал о том, что Крафт никогда не выучил русского языка. И, что тоже очень любопытно, он всегда себя чувствовал в обществе русских друзей Стравинского крайне некомфортабельно, потому что все-таки это была для него была и осталась чужой культурой. Он никогда не проникся духом русской культуры. При всех его колоссальнейших всех прочих достоинств, огромнейшая эрудиция и знание многих иностранных языков, других, кроме русского. И вот здесь, мне кажется, он недоучитывает существующие в России традиции мужской дружбы, где довольно на западной, особенно современной манер, трудно провести вот эту черту, которая отделяет сильную привязанность эмоциональную.
Мужскую дружбу.
Да, но мужская дружба ведь тоже может быть очень много разных
это
оттенков.
Это все потому, что у нас уменьшительные суффиксы, которые к американцам недоступны, и они не понимают, насколько тонко можно передать интимные отношения благодаря суффиксам. Одно слово может значить в переводе и по-русски совершенно разные вещи, и поэтому, конечно, да, не зная языка, очень трудно понять.
И поэтому, вот скажем, вот я смотрю, с какой легкостью, скажем, в России мужчины обнимаются, целуются.
Я же не говорю про генеральных секретарей, которые просто целовали за сос.
Да. Западному наблюдателю это иногда может казаться латентным гомосексуализмом, как минимум. А может быть, как в случае с Крафтом, даже и не таким уж латентным, я могу согласиться с Крафтом в одном. Действительно, он издавал вот все эти письма, о которых идет речь, работал над ними. Очень может быть, что в процессе вот подготовки этих писем к печати, наткнувшись вот на такие вот активно выраженные эмоции Стравинского по отношению к своим приятелям-мужчинам, он вдруг мог решить для себя, что здесь что-то большее, чем обыкновенная
дружба. Знаете,
дружба.
На самом деле, конечно, кажется, ну какая разница, какое дело, но... Музыковеды говорят о том, что если это соответствует действительности, то это позволяет заново проинтерпретировать главное сочинение Стравинского «Весна священная» с гомосексуальной точки зрения. Как вы относитесь к такой идее?
Ну, я знаю, что трактовки «Весны священной» в этом аспекте, они существовали. Но для меня всегда наиболее сильный интерпретации «Весны священной» всегда касались отношений двух полов. Всегда это была мужчина и женщина. Хотя я охотно признаю, что может быть и такая трактовка. Вспомните знаменитую интерпретацию Мэтью Борна «Лебединого озера» Чайковского. Ну, там, как мы знаем, в случае с Петром Ильичем Чайковским никаких сомнений на сегодняшний день относительно его сексуальной ориентации нет и быть уже не может. Опубликовано достаточное количество писем, которые, в отличие, может быть, от писем Стравинского, на которые ссылается Крафт, никаких сомнений во всем этом не оставляют. Но интерпретация «Лебединого озера» как сугубо гомосексуального сюжета, она появилась сравнительно недавно, я видел его, это очень-очень сильное и такое зрелище, в которое ты погружаешься и которое наполняет тебя каким-то таким ощущением нового какого-то драматизма. Так что вполне возможно, что такое можно сделать и делают, как мы знаем, и с «Весной священной» тоже. А я хотел бы проиллюстрировать тему о возможной сексуальной ориентации Стравинского, отрывком из совсем другого его сочинения «История солдата», где, вот тоже интересно, Стравинский дает там серию таких как бы бытовых эмоциональных музыкальных зарисовок. Танго, рэгтайм, вальс. Но делает это в своей сдержанной манере, в той, в которой он всегда работал в музыке с определенного периода. И звучит этот отрывок в интерпретации Булеза, Пьера Булеза, замечательного композитора и дирижера, чья сексуальная ориентация тоже является предметом дебатов в современном музыкальном мире. Может, мы когда-нибудь что-нибудь об этом узнаем больше, и это сможет поможет нам интерпретировать сочинение Булеза в каком-то новом свете. А вот сейчас я покажу, как интерпретирует танго Стравинского Пьер Булез.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Елена Садина и церковные колокола Вермонтского колледжа Миддлбери. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!
«Свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.